старожилами кузнецовских домов, также были преподаватели Евгений Евгеньевич Лебедев, Петр Иванович Ильменский и Николай Иванович Созин. Выходец из потомственных дворян, Лебедев, хотя и преподавал математику и физику, но определенно питал склонность к истории. Он был активным членом как Новгородского общества любителей древности, так и Новгородского церковно-археологического общества. Принимал участие в 15-м археологическом съезде и являлся автором статей, докладов и рефератов на различные исторические темы. Незадолго перед своей кончиной в 1917 году Лебедев закончил работу над рукописью книги «Начало раскола и учреждение современного единоверия». Ильменский учил греческому языку. С учениками он был чересчур мягок и нерешителен, но предмет свой знал хорошо и углубленно работал над ним. В 1909 году Ильменский выпустил интересную брошюру под названием «Справочная книжка по греческой классической старине», посвященную крылатым фразам, мифам и словам греческого происхождения, наиболее употребляемым в обычной русской речи. Созин преподавал физику и впоследствии стал секретарем правления семинарии. Замечательной личностью являлся Михаил Антонович Кедринский, поначалу служивший помощником инспектора и преподавателем греческого языка, а затем получивший должность инспектора. Человек прогрессивных взглядов и серьезный учитель, он строго следил за дисциплиной учащихся, но без особой назойливости и нажима. Кедринский принимал участие в разработке нового устава для семинарий и явился инициатором многих культурных начинаний в жизни духовного учебного заведения. Нередко его статьи о жизни семинарии появлялись на страницах новгородских епархиальных ведомостей. До 1911 года здесь же снимал квартиру Иван Андреевич Голованов, который сначала вел занятия по истории и обличению русского раскола и обличительному богословию, а позднее по основному догматическому и нравственному богословию. Под его началом воспитанники также изучали древнееврейский язык. Голованов являлся членом правления семинарии и общества пособия недостаточным учащимся в учебных заведениях. Был секретарем Совета епархиального братства Святой Софии. Кроме того, он вел занятия на женских педагогических курсах. В начале 1910-х годов здесь, в одном из домов, поселился Аркадий Михайлович Покровский, обучавший семинаристов церковному пению. После окончания регенского класса придворной певческой капеллы он длительный период возглавлял архиерейский хор при Софийском соборе. Некоторое время он состоял корреспондентом русской музыкальной газеты, а в 1910 году сам стал издавать в Новгороде музыкально-литературный журнал «Гусельки и ровчиты». Покровский был активным членом Новгородского общества любителей древности. В начале 1920-х годов он заведовал музыкальной секцией Новгородского уездного отдела народного образования и руководил кружком пения. После себя он оставил целый ряд хоровых сочинений, десятки статей и брошюр по древнерусской музыке и вокальной педагогике. В 1910-х годах здесь же жительствовали преподаватели семинарии Михаил Васильевич Миролюбов, член правления семинарии, постоянный член епархиального училищного совета и Александр Павлович Твердынский, секретарь Новгородского церковно-археологического общества. Год или два здесь, в одном из семинарских домов, квартировал известный в городе протоиерей Александр Петрович Устинский. Он служил в Рождественском храме Десятинного монастыря и входил в состав правления духовной семинарии. Религиозный мыслитель, публицист, яркий деятель неохристианского движения, он был воистину незаурядной фигурой среди местного духовенства. Устинский дружил с философом Розановым, принимал участие в работе Петербургского религиозно-философского общества, являлся духовником бабушки и матери великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Незавидной оказалась судьба многих из жильцов кузнецовских домов в годы советской власти. Наглядным примером этому может служить история Николая Викторовича Громцева, учителя латыни, бывшего здесь постояльцем с 1911 года. До революции его статьи по методике латинского языка публиковались в журнале «Филологический вестник». На Громцева также были возложены обязанности секретаря Совета епархиального братства Святой Софии. Преподаватель был женат на дочери действительного статского советника Спасского, имевшего усадьбу на противоположной стороне Большой Московской улицы. В советское время Громцевы проживали по адресу Большая Московская улица, дом номер 101. В 1918 году Николай Викторович короткое время состоял служащим при военном комиссариате, а в начале 20-х годов преподавал в школе. Впоследствии он занял место священника в Никольском соборе. Около 1930 года супруги были лишены избирательных прав. Только смерть главы семейства в 1936 году отвела его от высшей меры наказания. В следственных делах по обвинению в контрреволюционной антисоветской деятельности, массово возбужденных НКВД против священнослужителей, уже после кончины Громцева не раз упоминалось его имя. Вдову же священника Антонину Петровну репрессии стороной не обошли. В 1938 году ее приговорили к 6 годам лагерей. У московской заставы. В начале 20 века владелицей угловой усадьбы на противоположной стороне Евфемийской улицы была мещанка Евдокия или Авдотья Александровна Китаева. Этот участок ее свекор, крестьянин Егор Антипович Китаев, приобрел еще в 1860 году. Весной 1892 года его овдовевшая супруга Татьяна Захаровна уступила имение жене своего сына, крестьянина деревни Лилявина Подберезской волости. Китаевы в городе занялись торговлей, вступили в мещанское сословие. Иван Егорович Китаев с 1898 по 1902 год являлся арендатором ресторана и будки с минеральными водами в Летнем саду. Еще в начале 1890-х годов на усадьбе, более половины площади которой занимал сад, были построены два деревянных одноэтажных жилых здания. А в 1898 году хозяева соорудили новый деревянный двухэтажный дом. Семья домовладельцев располагалась в одном из флигелей. Квартиры в других жилых строениях сдавались в аренду. Из-за удаленности усадьбы от центра города или по какой иной причине, но жильцы у Китаевых долго не задерживались. В разные годы в двухэтажном доме проживали инженер дорожного отдела губернской земской управы Алексей Иванович Скачков, торговец Шмер Добкин, чиновник особых поручений казенной палаты Владимир Константинович Колпаков, помощник уездного полицейского исправника Алексей Платонович Веселовский, служивший в 1900-х годах начальником Новгородской тюрьмы, преподаватель богословских наук в духовной семинарии бывший ее воспитанник и выпускник Киевской духовной академии Василий Семенович Никольский. В 1913 году там разместилась земская лаборатория и снимал квартиру ее заведующий Иероним Васильевич Сайков. Следующая усадьба принадлежала старорусскому мещанину Ипполиту Михайловичу Копытовскому. В 1892 году, после его смерти, недвижимое имущество перешло в пожизненное пользование крестьянской девицы из Сосненской слободы Матрёне Иосифовне или Осиповне Осиповой, с условием, что после ее кончины оно отойдет в пожизненное владение дочери Копытовского Анны Аксенихиной до совершеннолетия ее детей Василия и Елизаветы. Согласно духовному завещанию, после вступления во владение усадьбой последних, те должны были не лишать свою мать права по дальнейшему пользованию имуществом по день ее смерти. В начале XX века на территории усадьбы стоял деревянный одноэтажный дом с мезонином. Комплекс хозяйственных построек располагался в саду. Большую часть дома, по-видимому, вплоть до наступления Первой мировой войны, занимало пивное товарищество пиво-медоваренного завода «Богемия». Какое-то время торговое помещение и квартиру здесь снимал крестьянин из Холыньи Евстифеев. Сами домовладельцы проживали в мезонине. В 1918 году в здании разместилось потребительское общество «Пчела». Далее по направлению к валу находился участок, принадлежавший жене коллежского секретаря Антонине Николаевне Ивановой. Это имение Антонина Николаевна приобрела в 1899 году от потомственной почетной гражданки Марии Михайловны Рахинской, которая, в свою очередь, купила землю с постройками у мещанина города Суджа-Курской губернии Василия Николаевича Масленникова весной 1895 года. На Большую Московскую выходил полукаменный двухэтажный жилой дом, часть которого была отдана под торговое заведение. В начале 1900-х годов там работала кондитерская и бакалейная лавка. В разные годы торговлю в ней вели Игнатьев, Егоров и Березин. В 1906-1907 годах жильцом полукаменного здания стал промышленник Иван Петрович Ветерстанд, владелец чугунно- и медно-литейного завода, устроенного им на усадьбе Вольского по Дворцовой улице в 1903 году. На заводе изготовляли отливки по заказам предприятий и частных лиц. В частности, там делали металлические памятники и решетки. В 1908 году промышленник перенес производство в Санкт-Петербург, где впоследствии организовал товарищество «Литейный и механический завод Ветерстанда». Во дворе Ивановой на границе с садом находился деревянный двухэтажный флигель, в котором сдавались две недорогие квартиры. В последнее десятилетие XIX века неоднократно менялись собственники следующего земельного участка. В начале XX века на усадьбе имелись только деревянные постройки, двухэтажный дом, небольшой флигель и надворные службы, а также рос сад. Домовладельцы проживали в большом доме, занимая один из его этажей. Другой этаж сдавался в аренду. Усадьбу на углу Большой Московской и Завальной улиц перед городским валом занимали огороды, принадлежавшие Борисоглебской церкви. Обычно их сдавали в аренду городским обывателям. Осенью 1913 года церковное духовенство продало земельный участок площадью 1224 квадратные сажени Новгородскому городскому обществу за 4000 рублей. В непосредственной близости от московской заставы у подножья окольного вала стояла часовня святой великомученицы Варвары, принадлежавшая Десятинному монастырю. Здание часовни было построено по типовому проекту. Перед входом в здание был сооружен четырехколонный портик со спаренными боковыми колоннами. Основной объем часовни завершал широкий низкий восьмигранный глухой барабан с уплощенным гранитным куполом. Следует отметить, что уже в начале 1910-х годов состояние часовни, по крайней мере ее портика, внушало серьезные опасения в отношении безопасности. К тому времени в месте примыкания перекрытия галереи портика к основному объему появились глубокие трещины, а колонны под весом фронтона приобрели заметный наклон в сторону здания. Северным окончанием Большой Московской улицы служила Московская застава. Кардигардия, сооруженная в конце XVIII века, была устроена на месте пересечения улицей Окольного вала. Комплекс из двух караульных домиков был подчеркнут пирамидальными колоннами в виде обелисков с венчавшими их двуглавыми орлами. В начале XX века прясла стен были глухими, без проходных арок. А перед входами в караульни были устроены деревянные тамбуры. Сооружения заставы с незначительными утратами отдельных элементов украшают городскую магистраль до настоящего времени. Комплекс строений Московской кардигардии причислен к памятникам истории и культуры республиканского значения. Впоследствии Большая Московская улица прирастет Большой Михайловской улицей, выйдет за пределы городского вала, протянется вдоль бывшей Никольской слободы и устремится дальше на север. Конец статьи.